Добрый день, дорогие друзья! Наверняка среди вас есть те, кто читал ставшую почти настольной в Советском Союзе, хотя я честно до сих пор не понимаю почему, книгу Алана Пиза «Язык телодвижений», ну или хотя бы смотрели сериал «Обмани меня». И, думаю, с любопытством наблюдали за тем, как детектив безошибочно определяет, что называется на глаз, врет человек или нет, какие эмоции он испытывает. Многие из вас думали, да ну, не может быть, невозможно, не существует таких специалистов, а оказывается, существуют. Больше вам скажу, один из них сейчас сидит напротив меня, зовут его Илья Онищенко, и профессия его называется профайлер или специалист по
распознавание лжи.
Да, специалист.
Без использования полиграфа.
Да, это очень сложно на самом деле. Проще гораздо профайлер. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Часто ли вы сами обманываете и сталкиваетесь с обманом? Ну вот в такой, в повседневной жизни.
Ну, смотря с чем сравнивать, конечно, не скажу, что часто, но изредка приходится делать.
Обманывать?
Обманывать, да, делать ложь, так сказать, да, обманывать. Потому что все равно быть постоянно честным невозможно в нашем мире. Если ты там, ну, попробуй всю, весь хотя бы день говорить правду, и ты останешься без друзей, без знакомых, без клиентов, без заказчиков и так далее. То есть приходится, но стараюсь делать это нечасто. Сталкиваюсь, ну вот в профессии, конечно, постоянно сталкиваюсь, в жизни, ну, не считал, ну, наверное, тоже меня обманывают, потому что, опять же, в жизни уверен, что не всю ложь определяю, и поэтому иногда, ну, лучше не знать там в общении. Поэтому, как бы, наверное, да, обманывают, ну и хорошо. Да.
Ну, то есть иногда лучше не знать, что тебе врут.
Да, да, иногда действительно лучше не знать, или, допустим, видишь, что тебя обманывают, ну, не, как бы, не въедаться в это, не узнавать правду. Ну, невозможно, вот, ложь, она поэтому и появилась, что что-то мы должны скрывать, что-то, какие-то истины, какие-то отношения к человеку, где-то нам что-то не понравилось, лучше это не сказать, промолчать. То есть ложь, она все-таки нужна. Без нее жизнь была бы невозможна.
То есть сколько у вас опыт работы уже?
Ну, если считать вот прямо с начала, когда вот непосредственно ложью стал заниматься, интересно, это с 2009 года, когда я начал проводить игру «Мафию», некогда популярную, и тогда мне стало интересно наблюдать за людьми, как они там ведут себя, как, ну, наверное, слышали, да, эту игру,
uh-huh.
Там люди, цель у них в игре обманывать. Интересно было наблюдать за тем, как они себя ведут, когда у них роль мафии, роль честного. Потом сериал «Обмани меня» в 2011 году я посмотрел, и вот тогда уже стал больше углубляться, какие-то видео, книги покупать, читать ролики какие-то в интернете смотреть, а непосредственно именно вот профессиональная деятельность 2013 года, когда я прошел обучение в Москве, и первое вот мое дело такое, расследование, было осенью 2013-го.
То есть прямо расследование?
Ну, нет, тогда я только помогал. Мое вот индивидуальное дело было только через год, весной 2014 года. А тогда я, когда вернулся из Москвы, я просто нашел здесь человека, наставника, полиграфолога, и он мне подкидывал какие-то свои видеозаписи, я там учился, помогал, то есть, как сказать, был таким подаваном юным. А вот непосредственно личную, как сказать, карьеру, можно сказать, начал весной 2014. Но есть у меня такая особенность, я знаю, я думаю, все началось еще 33 года назад, когда родители меня прописали на улице Правды.
Да, ничего
вот
себе.
Есть такая у меня особенность, я до сих пор там прописан, вот, с 86 года, то есть вот можно, ну, так сказать, красивая история, но это действительно так, я сам из Нижнего Тагила, ну, сейчас живу в Екатеринбурге, но до сих пор не выписался, вот. 33 года назад, можно так сказать, искать правду начал
в детстве. То есть я просто, да, к чему спросила, что такой огромный опыт, и все равно вы говорите о том, что нету какого-то такого универсального ключа, когда просто вот с полсекунды, с полраза вы стоите, человек перед вами, и вы понимаете, что вот все, вот он мне врет.
Ну, бывает так, что сразу понимаешь, это от человека зависит, но нет такого прямо совета, четкого вот этот жест, как Алан Пис писал, да, вот вы тут упомянули,
да,
эту книжку,
да.
Я прям ее помню, желтая такая книжка,
да.
Как-то у бабушки с дедушкой ее нашел. Нет такого универсального метода определения лжи, всегда здесь индивидуально, иногда задаешь человеку вопрос и сразу видишь там, ну, просто у него слабая нервная система, или он там, плохие у него коммуникативные навыки, или он не придумал заранее ложь, то здесь сразу видно. А иногда как бы общаешься с человеком, он так верит в то, что он говорит, там какой-нибудь, ну, как вот актеры, там, политики, которые вот, ну, все зависит от опыта человека. И нет какого-то универсального подхода к каждому. То есть вот давай там, я здесь сейчас определю, соврал ты мне или нет. Ну, нет такого. То есть это сложный процесс. Как вот в сериале, да, вы тоже тут упомянули, но вот я такого уровня еще не достиг, что прямо вот...
А вообще это возможно?
Я думаю, да, да, здесь просто вопрос тренировки, навыков, уровня, ну вот у меня просто немножко другое направление, я не хожу по улицам, не задаю людям вопросы и не определяю их ложь, да, то есть если бы я этим занимался, как вот, может быть, я и достиг бы такого уровня. А вот, ну, по видеозаписи, если ты ее несколько раз там просмотришь, ну, процентов, наверное, 80-90, как бы попадаешь, что тебе врет или правду говорит.
А, ну, вот, кстати, про всякие такие различные расследования, про, вот, опять же, про фильмы. Мы же знаем об этой профессии, вот, там, профайлер, человек, там, по распознаванию лжи, полиграф, вот, как раз-таки из подобных картин. И недавно у нас в Екатеринбурге была довольно громкая история о том, как на Уктусе расстреляли двух девушек. Уктус у нас в Екатеринбурге это такой, ну, лесопарк отдаленный, и вот как раз-таки преступника целый год искали и к работе привлекали как раз психологов-профайлеров, которые на основе его каких-то там, видимо, поведенческих аспектов пытались составить психологический портрет. Но если в фильмах вот эти вот психологи-профайлеры, как всегда, правы, все, у них там все совпадает, то в данном случае не совпал, насколько я читала, вообще ни один пункт.
Ну, я не могу здесь комментировать, потому что мы ведь тоже информацию получаем из СМИ, что, где, как они там смогли, не смогли это сделать. Но да, вот профайлеры как раз-таки появились именно как специалисты, которые в первую очередь составляли портрет преступников. То есть в США в 50-е годы появился такой, появились преступления, которые стали совершать маньяки. Ну, простите за подробности, но вот и мотивы стали неясны людям. То есть были там типичные виды преступлений, там на почте ревности, воровства, да, бытовуха. Угу. А тут стали появляться, ну, в связи там с распространением там психических болезней, стали появляться преступления, которые, ну, были непонятны. И тогда стали привлекать психологов, стали как бы разбираться, что к чему, почему. В России первый такой был опыт составления психологического портрета психиатров, то есть они назывались профайлеры, а вот психиатры, когда Чикатило составляли портрет, но, насколько мне известно, он был очень близок к тому, что там было. Что здесь сейчас, я не знаю, да, составили они его правильно, неправильно, но я знаю, что привлекались. И, ну, поймали-то ведь его, я так понимаю, тоже там хитростью какой-то. Вот,
как... Да, целое соревнование даже устроили, и вот он как раз там заявился участник.
Да, и... Ну вот по тем вещам, которые вот даже было видно, по тем, что его не могли долго понять, а поймать, год, мне, ну, как бы было понятно, что это, ну, какой-то тоже маньяк, подход убийцы-маньяка вот к такому. Ну и так и оказалось, что... Я смотрел его видео, допрос, мы даже делали вот передачу в новостях 4 канала, что у него какие-то именно, вот я таким своим обывательским скажу, какие-то отклонения психические, что, возможно, даже там какая-то психопатия или социопатия такое, что вот действительно он, ну, как маньяк начинающий.
Ну, вообще, когда один человек другого убивает, это уже в любом случае какое-то отклонение.
Нет, почему? Здесь же может быть на эмоциях. Большая часть убийств совершается на каких-то на состоянии аффекта, эмоций, и человек не контролирует себя, либо под алкоголем, а здесь-то был именно холодный расчет, то есть он, у него появилось желание, он не мог его подавить себе, и вот он пошел и так далее. То есть здесь все равно разные виды. И либо на состоянии эффекта, либо ты продумываешь заранее, как бы готовишься.
Это все равно. Но с другой стороны, опять же, вообще не было ведь никаких свидетелей, ни единого не было, ни свидетелей, ни оружия, вообще ничего, вот. И нашли, мне кажется, это колоссальная все-таки работа.
Да, конечно, колоссальная работа, сколько бы не было эмоций, что не найти, но если он реально подготовился, если он там приехал через весь город, то, конечно, это сложно раскрыть подобные вещи. Тем более, ведь тут же еще зависит от опыта. Если такие убийства совершаются там раз в 20 лет, а у местных там следователей нет опыта раскрытия таких преступлений, ну, конечно, тут еще и сложность в этом. Поэтому и привлекали московских следователей, тут же еще от квалификации следователей зависит. Какие мероприятия, как он, куда начнет копать. Ну, действительно сложное дело, слава богу, что нашли. иначе как бы мне казалось, что он не остановился бы на этом. Ну, то есть как бы это типичное поведение маньяка.
Ну, я вот тоже думала, на самом деле, что стопроцентный висяк, но слава богу. В США, насколько я знаю, в принципе, довольно развито вот это направление психологов, профайлеров, физиогномистов, которые вот определяют каким-то образом. У нас в России как с этим дела обстоят? Часто вообще привлекают именно вот к каким-то расследованием именно вот полицейским?
Нет, здесь у нас сложность в связи с законодательством. То есть там, если за рубежом, в Америке, там в Европе есть возможность привлечь стороннего консультанта, то здесь у нас закон об оперативно-розыскной деятельности не позволяет этого делать. То есть вот именно так. Кто-то где-то, может быть, каким-то бывшим сотрудникам, какими-то специальностями обращается, там советуется, а есть варианты обратиться в качестве экспертизы, какое-то обращение, но для этого нужно иметь судебный, ну, то есть статус судебного эксперта. У меня коллеги, вот кто в Москве, там, в Калуге, их привлекают для составления экспертиз, для анализа видео, для консультации и так далее. А меня вот именно так, чтобы официально не привлекали там. Знакомые обращались, там просили посмотреть видео, там что скажешь и так далее, но это все было неофициально.
Угу.
То есть врет, не врет. Ну и тем более сейчас повсеместно уже полиграф используют. То есть,
но, насколько я знаю, полиграф же нельзя использовать. Можно, а в суде в качестве доказательства использовать нельзя?
Нет, можно, просто как единственное доказательство судья его, ну и то, знаете, на усмотрение судьи. То есть, как это происходит? Полиграф используют, как вот если орган, они используют его все-таки в качестве вспомогательного средства. То есть, они провели проверку, нашли, что причастен, ну, виновен, это все равно суд, они уже ищут другую доказательную базу. То есть как, именно как единственное доказательство проверка на полиграфе они в суд представить не могут, потому что, ну, этого недостаточно, и судья на основе этого не примет там решение, что человек виновен. А вот именно как вспомогательное средство, как средство быстро отсечь виновного, причастного, непричастного, используются. Ну, либо полиграфолог делает заключение специалиста, если его привлекают адвокаты, и там уже как, в зависимости от того, как он выступит в суде, убедить, не убедить судью. Ну, то есть тут как бы 50 на 50. Если раньше уж совсем нет какой полиграф, то сейчас уже более-менее вот этого культура полиграфологов, а про профайлеров я вообще молчу.
Нам еще лет 5-10. Такой специальности нету, да?
Да, нет такой специальности, ну, может быть, сейчас мы, как сказать...
Но вы к этому идете?
Я надеюсь, что да, мы к этому идем, придем, потому что мы идем по похожей модели, как полиграфологи лет 10 назад, когда в них никто не верил, не доверял, какая-то машина, там, суды, сейчас-то еще более-менее как-то практика складывается, а тут еще какие-то профайлеры, мы с полиграфологами-то не знаем, что делать, а тут еще какие-то более умные люди.
Как вы работаете? Ну, то есть вот перед вами садится человек, у вас задача определить, врет человек или не врет человек, или это не единственная задача, и что вы делаете? Вы смотрите, вы там просите человека пройтись, не знаю, пробежаться, что-то сказать.
Пробежаться не просим. Ну, все зависит от заказа, в основном это либо допросы или опросные беседы по каким-то экономическим делам, и это свободная беседа с человеком абсолютно добровольных началах, ну, это если компания какая-то, там есть круг подозреваемых, ведется, ну, простой опрос, там, что известно, там вот это произошло, что знаете, расскажите там и так далее. Где-то это групповая беседа, когда собирается круг причастных, ну, возможно, да, им сообщаются, они пишут объяснительные, тут еще подключается графолог, ну и потом идет, да, индивидуальная беседа с каждым, обязательно на видео, и там по определенным методикам, также живого общения, с записью на камеры, задаешь вопросы, и потом это все анализируешь. Там, если у тебя есть какие-то подозрения, что человек вот там возможно, то дальше он, то есть отправляешь его уже на проверку на полиграфе. И последнее слово, вот все-таки как более такое весомое, это заключение полиграфолога. А я здесь выступаю больше как сказать, в помощнике ему, чтобы отсечь, ну, не чтобы там, допустим, не 50 человек проверять, а там 10, и тут по очереди, да, сокращаем работу. Ну, если это собеседование, ну, просто человек приходит, общаешься с ним, тоже
на делаем. Что вы обращаете внимание? Ну, какие-то движения, там, не знаю, нос почесал, там, отвернулся как-то, взгляд увел, тише стал говорить.
Обращаю внимание на 7 уровней, получается, я называю эту систему 7 уровней айсберга, это речь, содержание речи, то, как человек отвечает на вопросы, на детальность повествования, на какие-то паузы, лишние «ну», ну, то есть это лингвистика, психолингвистика, это физиология, дыхание, сглатывание, облизывание, потливость, ну, все, что считывает полиграф. Это жесты, то есть как раз-таки жесты руками, головой, кивки, вот вы там прикосновение, там жестикуляция какая-то, там поглаживание, почесывание и так далее. Языком жесты, там вот облизывание. Потом это интонация голоса, допустим, там те же самые вот эти все изменения интонации голоса, там громкость речи. Четвертый уровень, пятый уровень — это направление взгляда, то есть в зависимости от того, куда смотрит человек. И шестой уровень – это мимика и микровыражения. Это вот то, что было показано в сериале, что эмоции отражаются у нас на лице через микровыражения. И седьмой уровень – это общее поведение, там движение человека в пространстве, расположение его, там позы какие-то и так далее. И вот ты, задавая человеку вопрос, грубо говоря, стимулируешь его и смотришь на его реакцию, где, как, что, зачем, почему, и там… В итоге отслеживаешь, сравниваешь, что он говорит, что говорит его тело, как меняется его поведение, как меняется его речь и так далее. Ну и в итоге делаешь какой-то вывод. Ну там достоверная информация, недостоверная, там сомневаясь в этой информации, где там задать детальный вопрос и так далее.
Ну то есть если человек вас не проходит как специалист, он отправляется на полиграф. И полиграф уже более точно это определяет.
Да, это если расследование. И если с заказчиком договорено, что вот полиграф. И если человек согласен на проверку на полиграфе, потому что от проверки можно отказаться. Но это уже что-то означает. То есть если человек отказывается, значит уже есть что скрывать. Уже как бы подозрительно, и там уже… Ну, все зависит именно от заказчика, от постановки задачи и так далее. То есть деталей, нюансов может быть очень много.
Вот, кстати, про эксперименты мы тут немножко заговорили. Есть такой научно-популярный фильм 1971 года, если я не ошибаюсь, «Я и другие» называются. Это киностудия «Киев Научфильм», режиссер Феликс Соболев. Состоит картина из ряда социально-психологических экспериментов. И вот один из них называется «Ученый или убийца». То есть психолог выбирает добровольцев из аудитории, приглашает их в отдельную комнату, затем каждому по одному показывает один и тот же портрет. То есть это портрет пожилого человека, только одним психолог говорит, что это видный ученый, а другим говорит, что это преступник. И задача испытуемых вот как раз составить психологический портрет этого человека. И в зависимости от того, каким образом был изображенный человек представлен, испытуемые находят в чертах его лица положительные, ну или там отрицательные признаки, присущие либо ученому, либо преступнику. Вот насколько в жизни мы тоже склонны искать в другом человеке подтверждение каких-то своих мыслей. Ну, то есть, если человек что-то по нашим установкам сделал не то, ну, там, не знаю, куда-то посмотрел там не туда, что-то еще, и мы такие, о, вот по-любому врун, там, нехороший человек, и вот ай-яй-яй. И вот мы начинаем в каждом его косом взгляде искать, что вот сейчас вот он, наверное, врет.
Да, это такая важная вещь в нашей работе. Эмоции здесь абсолютно лишние. То есть, если ты хочешь, чтобы человек… Ну, то есть, здесь должно быть абсолютно безэмоциональный подход. То есть, тебе не важно, не должно быть важно, врет человек или нет. Если тебе важно, чтобы он говорил правду, ты будешь искать в его поведении признаки правды.
Да.
Если тебе важно, чтобы он был лжецом, ты будешь делать все, чтобы он оказался лжецом. Поэтому, ну вот лично у меня есть табу, либо там у коллег, я надеюсь, оно тоже есть, не работать со знакомыми людьми. Потому что в любом случае у тебя уже сложились с ним какие-то отношения, и это все может тебе помешать, потому что, допустим, ну а как ты можешь, человек тебе близкий, и вот он тут, возможно, там украл, соврал, и тебе нужно принять решение, да ты будешь делать все, как бы, ну здесь получается внутренний конфликт интересов, твое его истинное отношение, что ты там будешь его оправдывать с тем, что ты будешь видеть, поэтому здесь не должно быть вот этого вот внутреннего какого-то сложившегося отношения, ты должен быть безэмоционален абсолютно к человеку, чтобы принять, ну, в итоге записать какое-то ну, именно правильное заключение по итогам общения с ним. И заранее, вот обычно это любят делать заказчики, они уже знают, кто украл, и тебе вот прямо убеждают, что вот, вот именно этот вот все. Вот,
вот он, присмотрелись.
Да, да,
к
да,
нему,
вот именно он взял все, как бы. Я,
но доказательства нужны.
Вот прямо чувствую, что вот.
Как бы,
да, да, да. И я говорю: давайте, как бы, вот я не буду делать выводов, не надо мне встраивать, зачем я-то вам тогда нужен? А, и как бы тут 50 на 50. Когда-то там чувствуют, когда-то просто вот человек, заказчик хочет, чтобы был он, потому что он просто его уволить хочет. И вот, ну вот дай мне, чтобы это он.
Хоть что-то, да.
Да, да, да. И вот здесь вот были у меня, конечно же, особенно в начале, подобные вещи, ошибки, связанные с тем, что ты, если не отключаешь эмоции, то ты как бы хочешь обвинить человека, и если хочешь, то ты его как бы запишешь в лжецы, и вот этот эксперимент как раз-таки, если есть сложившееся мнение, то ты его будешь придерживаться и искать. Ну, это как какое-то когнитивное искажение, что человек будет всегда искать подтверждение своей правоты и веры в что-то. То есть, если человек в что-то верен, в что-то убежден, он как бы где-то будет все время искать подтверждение того, что он прав. Ну, мозг не может, как сказать, признаться в сам себе, это сложно, что ты в чем-то не прав. И поэтому хороший эксперимент для понимания того, как работать профайлером.
То есть, вот правильно ли я понимаю, что как раз-таки из-за эмоций, когда мы имеем дело со знакомыми нам людьми, определить в жизни, в бытовом каком-то плане, врет, не врет, украл, не украл, там, не знаю, изменяет, не изменяет, почти невозможно.
Да, да, потому что я люблю, вот, когда говорить про личные отношения, ложь удается только потому, что мы хотим быть обманутым. То есть, если брать какие-то личные отношения, там, опять же, там, какие-то измены, вот прям такие самые, то здесь мы не готовы к правде. Ну, то есть, допустим, если вот муж, жена понимает, что поведение мужа изменилось, там, появилась, допустим, ну, любовница. И, конечно же, она не хочет верить в это. Она понимает, что он врет, она его знает там уже несколько лет, там его поведение изменилось, она там по одному слову уже понимает. Но она не может это принять, потому что она пока еще не решилась, и она не знает, что она будет делать с этой правдой. То есть вот у него любовница, вот он признается ей, и что делать? И поэтому вот чисто психологически это как вот 5 стадий принятия. Это то же самое, что сначала ты это все отрицаешь, потом злишься, и вот если ты пройдешь, тогда ты согласишься с ложью. И вот в личной жизни, да, эмоции, конечно же, мешают с той точки зрения, что мы не хотим знать правду, потому что мы к ней не готовы. И потом, когда там через несколько дней, месяцев, когда мы психологически подготовимся к ней, тогда мы примем то, что это была ложь.
То есть, если человек, опять же, да, долгое время знакомый, то всего скорее ты уже и так, без всяких профайлеров, понимаешь, что человек врет тебе.
Да, да, конечно, потому что ты там дети у кого-то, маленькие дети, там мама уже знает там ребенка как облупленного, что здесь он врет, здесь ему плохо и так далее. То есть мы общаемся с человеком, мы каждый день видим его в различных ситуациях, мы наблюдали, как он врет, потом узнавали, что это была ложь. И как бы мы уже чисто интуитивно понимаем, что это поведение соответствует лжи, это соответствует правде, эти неуверенности. И если там очень долго знаешь человека, ты как бы… Ну вот здесь как раз ты за секунду можешь определить, там даже по телефону, по сообщению, что что-то случилось, что-то он там врет, там не тот смайлик даже поставил, либо точку поставил в конце сообщения, это уже как бы о чем-то говорит, и ты знаешь об этом.
То есть в бытовой в жизни, там в 90% случаев профайлер-то и не нужен, чтобы
да,
определить.
Да, тут нужен психолог.
Психолог,
тут
да.
Нужен психолог и психотерапевт, потому что ко мне часто обращаются, вот особенно девушки, как бы реже мужчины, типа помоги там понять, врет, не врет, там девушка любимая.
Ты ведь знаешь уже, что врет.
Да, да, ты
вот
знаешь, да, я тебе. Я тебе, как бы, я тебе не психолог. Я как бы пытаюсь уйти с этой темы, как бы если уже такой вопрос возник, скорее всего, уже точно врет, просто ты к этому, тебе
не
нужно мое мнение, чтобы, как сказать.
И лучше бы ты сказал, что не врет, нет, успокойся.
Да, да, да. И просто ты хочешь переложить на меня ответственность, да, за то, что я сказал, что он тебе врет, ага, и вот он же сказал, как бы вот, и в этих случаях я просто отказываюсь, говорю, ну, не лезу туда, я говорю, это ваше дело.
Сами разбирайтесь.
Да, сами разбирайтесь.
Еще про один интересный эксперимент хочу узнать. В 18 веке жил такой знаменитый итальянский судебный психиатр, антрополог и криминалист Чезаре Ламброза. Он основоположник антропологической школы в криминологии. И в частности, ну так немножко утрируя, Он говорил о том, что любого преступника можно, в принципе, вычислить до совершения им преступления. Достаточно просто посмотреть ему в лицо. В частности, если у человека необычно маленький или большой рост, маленькая голова, большое туловище, низкий или наклонный лоб, татуировки, ну и так далее. Он там целый ряд вот этих признаков приводит, что это точно преступник. Вот сегодня эта теория получила подтверждение, или это все вот
нет, на грани фантастики? Нет, кажется, извините, но это просто полный бред из 18 века. Да, спасибо ему за то, что он начал об этом задумываться, придумывать.
Но он прямо измерял, то есть он долго...
Я знаю, учил, да, его работы, читал это, мы даже с коллегами его обсуждали, спасибо ему за это, но это сейчас вообще никак не работает, нет никакой абсолютно связи между строением черепа, положением глаз и преступными наклонностями. То есть, ну, я не встречал вот именно такого подтверждения, где-то что-то, чтобы вот предварительно человек родился, и все уже там в 10-15 лет, все, ага, ты преступник. Нет, это прям на грани фантастики, да.
Угу. А в любой профессии есть такое понятие, как профдеформация. Если оно у вас, вот не кажется ли вам, что постоянно все вам врут?
Вот раньше была, потому что вот, как сказать, умение отключаться все-таки и переходить на режим, как бы я не хочу все знать, сложно было, потому что в любой момент времени ты начинал там анализировать вообще не с друзьями, с близкими, там, с девушками, о, она так сказала это. И как бы вот. А потом постепенно научился отключаться, то есть просто общаться и получать удовольствие. Потому что ведь определение лжи — это как бы параллельный такой процесс анализа. Ну, сопоставление, какой-то мыслительный процесс. Зачем он мне нужен, как бы, если я хочу получать удовольствие? Ну, врет и врет, и ладно, как бы вот.
Если вещь не глобальная, то, ну...
Да, да, если там не связано с каким-то там уж совсем сильной ложью, там, какой-то грубой манипуляцией, грубым влиянием, то нет. Если там что-то простое...
Ой, да мне 18.
Ну, что-то типа такого, да. Я же понимаю, почему там девушка хочет так сказать. Ну и ладно, ну 18-18, делаю вид, что поверю.
Ну да, и не рассказывайте ей о том, что на самом деле вы профайлер.
А вот с этим проблемы, так все видно по всем социальным сетям.
А, ну да, сейчас же девушки гуглят и смотрят. Да. Вот. Вопрос, который, наверное, сейчас всех наших радиослушателей интересует, про книгу Алана Пиза, и признаюсь, у меня тоже она до сих пор лежит дома, иногда так посматриваю, работает или нет?
Нет.
То есть выкинуть и забыть?
Не, почему? Можно прочитать для понимания того, что язык жестов есть, что за ним можно наблюдать, что куда смотреть хотя бы и так далее. Алан Пис, он же не был исследователем лжи, он же был продавцом страховок. Да, спасибо ему огромное за то, что он вывел язык жестов на новый уровень. То есть он первым, кто это все популяризировал. Показал, что есть язык жестов, что его можно читать, там эта книга что-то за 20 миллионов экземпляров продана и так далее.
Но это одна из первых просто была для времени, которое...
Да, вот он и взял тему. Как бы... Это уж потом Пол Экман появился, все остальные, а он как бы вот красиво это все описал. Простые вещи там, почесал нос и даже, значит, врет. В каких-то случаях да. То есть прикосновение к носу — это просто лицевой там статический динамический адаптер, и это просто связано с тем, что у тебя там давление в кровеносных сосудах повысилось, и вот эффект...
Или насморк.
Ну да, либо насморк, да. В каких-то случаях действительно там нос чешется при лжи, в каких-то случаях от неуверенности в том, что...
У меня не чешется.
Ну вот у каждого свои какие-то особенности, поэтому вот такие вещи. Он там, как сказать, четко интерпретирует каждый жест. Этот значит этот значит этот значит... Да нет, конечно, все зависит от контекста и от человека, и у каждого жеста, как и у каждого слова, много значений.
Есть ли какая-то книга, которая поможет людям, ну вот которые хотят начать там, или просто для себя, для саморазвития, или еще что-то, которая работает?
А мне можно про сайт свой говорить?
Хорошо, давайте.
У меня просто есть на сайте profilingconsult.ru, там есть раздел «Скачать», и там у меня, по-моему, 7 или 8 книг выложено, и они прямо вот расписаны в том порядке, в котором их надо читать. И значит, первая книга, с которой я рекомендую начать, это Джо Наварро. Я вижу, о чем вы думаете, бывший сотрудник ФБР. Потом Дэн Крам, «Как определить лжеца». Потом книга бывших сотрудников ЦРУ. Я не помню, там 4 соавтора. Карнисеро. Потом Памела Мэйр, там тоже «Как распознать ложь». Ну вот эти 4 основные. книги, они написаны простым языком для обывателя, там я как раз с них и начинал. Дальше потом уже книги ученых, что-то типа Олдерта Фрая.
Ну, это уже более высокий уровень, да?
Да, там, сложный потому языком. Что ученых, ну, вот Пол Экман, все же кинулись читать его книги после сериала, но он скучный, он реально скучный, он такой ученый. И как бы у него мало практики, у него больше таких каких-то научных терминов и так далее. Ну, для, если хотите, прям профессионально.
Для кругозора.
Да, для кругозора рекомендую. Хотя я оттуда мало что взял. Больше все-таки взял вот из книг практиков. Я люблю. Ну, и либо свою книгу, она у меня тоже выложена на сайте. Говорят, написана простым языком. «Пять принципов определения лжи». Сейчас работаю над второй книгой. Ну вот, хочу в этом году дописать.
Ну, удачи вам в написании книги. Еще хотела про один ваш интересный проект поговорить. Вы говорили о том, что по видеозаписям официальным будете анализировать чиновников и даже самого президента Владимира Путина. Видимо, на предмет лжи, насколько я понимаю. Но вопрос здесь в следующем, что в разных социумах мы себя ведем по-разному. Ну, то есть, тот же самый, там, не знаю, Герман Греф или там Владимир Путин, они, вот, у них всегда постоянное амплуа того, что они там высокий чиновник, президент, и они из него не выходят. Но я уверена, что на записях это один человек, когда официальное что-то. Когда он там приходит домой, скидывает туфли, одевает тапочки, это абсолютно другой человек.
Ну, это такой экспериментальный проект. Вы, наверное, видели, с чего он начался. То есть, я, ну, ищу же много материалов за Путиным, слежу за политиками, ну, раз они попадают в публичное поле. Интересно там сопоставлять их встречи, результаты переговоров и так далее. Я вот просто заметил раньше, что более-менее самым, ну, так, увереннее себя чувствовали на встречах с Путиным три человека. Это Собянин, мэр Москвы, это Рамзан Кадыров, президент Чечни, и Михаил Мишустин. А Мишустин стал премьером буквально недавно, хотя вот даже два года назад я в одном из своих видео прогнозировал, что Медведева Путин уволит по его отношению по лицу. И тут я в интервью в 20 проект, 20 вопросов Путина узнаю, что Собянин тоже был кандидатом на пост премьер-министра. Мне стало интересно, насколько как бы вот сейчас я их проанализирую, ну то есть вот какой-то индекс даже, да, индекс стресса им выпишу, и насколько как бы это сможет спрогнозировать их карьеру. Ну то есть если человек на встрече даже вот официальный там с Владимиром Путиным чувствует себя уверенно, и Путин рядом с ним тоже уверен, то значит у человека как бы нечего волноваться, значит его политический вес нормальный.
Ну, то есть, видимо, какая-то микромимика, микродвижения, они все равно есть.
Да,
ну,
там, движение и так далее.
Непроизвольное как раз.
Конечно, конечно, тем более камеры. Вот, допустим, последнее видео – это Эльвира Элла Памфилова на встрече с Путиным вот, по поводу этого голосования.
По поправкам.
Да, поправкам.
Угу, что-то,
так
что-то,
она просто что-то там себе места не находила. У нее там стресс просто зашкаливал. Просто она понимает, что это очень важное голосование. И прямо и беру тоже, допустим, встречу раньше, там, несколько лет назад, она там спокойно. Спокойно. То есть вот я ничего пока не утверждаю, я пока вот только начал
следить. То есть очевидно, что то, что происходит сейчас вот с этим голосованием по
очень
поправкам,
очень сильно волнует Эллу
не
Памфилову.
Только нас, но и Эллу
да,
Памфилову.
Да, особенно ее, потому что ей это все проводить, ей это все считать, да, ответственность за это нести, и как бы понятно, что она от этого очень сильно переживает, как никогда раньше, мне кажется, и вот это все сейчас отражается. Тем более она женщина, как бы ей в этом плане его. Вот если посмотреть ее видео последнее, которое выкладывала, ну просто вот она там и продышаться не может, и трясет, у нее там нервный тик в губах, и руками она пожестикулировать не может, и села там, спрятала ноги под стул. То есть как бы что-то в этом есть, но я не могу, ну я только начал этот вот проект буквально недавно, посмотрим, что из этого выйдет. Вот он, индекс стресса. От Путина называется.
Индекс стресса от Путина. Прекрасно просто. Илья, ну что ж, огромное вам спасибо за интересную беседу. Удачи, несомненно, в написании книг. Будем следить за вашим очень интересным, кстати, экспериментом, на самом деле, как бы вот вы сейчас начали рассказывать. Интересно, что из этого выйдет и как дальше все сложится. Думаю, что через год придете и расскажете, как все. Бывает?
Если не закроют нигде с такими проектами.
Да. Нашим радиослушателям мне осталось напомнить, что в гостях у нас был профайлер Илья Онищенко. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.